Ура, ура! Мы снова вместе. Я надеюсь, что меня слышно. Сейчас я возьму, подождите секундочку, и сделаю вот так. Момент. Так. Тин-тин-тин. Так, сделаю. Пост для комментариев, вопросы и ответы. Нет, даже не ответы, вопросы к прямому эфиру 14. Вот под этим постом пишите, пожалуйста, вопросы в прямом эфире, и мы их разберем. Вот он, пост. Есть. Пишите все сюда. Так. Так. Момент. Окей. Ну, во-первых, я вас всех приветствую в такой чудеснейший день в году. Очень существенно важный день в году, как обычно. Мы всегда его чем-то как-то отмечаем, каким-то эфиром или что-то. Потому что это перевалочный пункт у нас, энергетически очень важный момент того, что мы через этот перевалочный пункт перенесем в дальнейшее свое пространство, в дальнейшее свой временной континуум. Как известно, зимнее солнцестояние – это момент хороший для рефлексии, для того, чтобы уйти глубже в себя и отделить все то, что вы хотите пронести с собой дальше, от того, что вам больше не служит, и оставить это то, что вам не служит, позади. Поэтому в любом случае день сегодня такой энергетически интенсивный, и именно в этот день, вот мы сегодня начинаем разговор о миазмах, мы его именно начинаем, потому что за один эфир покрыть эту тему невозможно, и сегодня, дай бог, если я разделаюсь хотя бы с темой псоры, то есть одной из основных пяти миазмов, которые я хочу покрыть, но справедливости ради, псора, согласно тому же Ганиману, это то, что отвечает за приблизительно 7/8 всех латентных хронических состояний всего человечества вообще во всем мире, а все остальные миазмы отвечают за оставшуюся 1/8. Поэтому обширная тема сегодня, и я сначала думала, помимо самой темы, дать еще как пример псорический какой-то препарат, например, графит, ну, или там тот же псоринум, но, честно говоря, я думаю, что замахиваться я на это не буду, потому что мне пока еще не очень комфортно долго говорить. Поэтому думаю, что ограничимся теорией, но я постараюсь следующие эфиры вот до Нового года по миазмам дать как бы более часто. То есть там, перемежая с эфирами с практикой, все-таки как бы не делать большие перерывы. У нас вот сейчас был перерыв из-за того, что я немножко приболела. Будем стараться наверстывать. Вот, значит, мы с вами уже частично начали покрывать тему миазмов, и до того, как я ушла в некую тишину на 10 дней, в общем-то, и до того, и во время этого вы писали под постом на канале свои соображения о том, какие вещи происходили у вас в роду, о которых вы можете знать, там, спросив у родных, или по памяти что-то сами помните там о родителях, о бабушках, о дедушках, какие-то монументальные вещи в виде там эмоциональных потрясений, каких-то физиологических болезней, социальных событий, которые могли там как-то тоже сильно влиять на психосоматику людей в роду, для того, чтобы как-то порефлексировать о том вообще, с каким багажом мы все сюда приходим и как этот багаж сказывается на нашем состоянии и какой из этого багажа, какая доля этого багажа потом передается нашим детям. Потому что, естественно, она передается неизбежно, если ничего с этим не делать. Привет! Окей, меня слышно, это классно. Значит, продолжаем. Итак, как мы уже говорили, теория болезни, миазматическая теория болезни была сформулирована Ганеманом самим ближе уже к концу своей жизни и работы, потому что, как я уже говорила в одном из эфиров, он был, помимо того, что он был гомеопат, он был натуропат, и он всегда очень стремился со всеми своими пациентами разбираться с факторами, которые влияют на их состояние, внешние факторы, то бишь там образ жизни, место обитания, там, в каком помещении человек живет, там, есть ли в этом помещении плесень, там, повышенная влажность, еще что-то, чем человек питается. Он очень-очень большое внимание этому уделял, несмотря на то, что он работал в итоге с гомеопатией, но он старался вот как бы в первую очередь, в общем-то, базу подправить для того, чтобы как раз-таки не возникало последующих триггеров. То есть если ты работаешь с гомеопатией, но при этом продолжаешь есть мусор или какие-то вещи, которые триггерят твои состояния, да, вот именно твои, то, в общем-то, гомеопатия тебе не сильно поможет, потому что то есть она тебе поможет, но ты будешь постоянно падать в состояние, которое тебя возвращает к болезни. И он всегда старался скорректировать вот эту вот базу. Но это не всегда помогало. И даже при скорректированной базе и при приеме правильного препарата гомеопатии периодически он замечал, что пациенты через год, через два все равно уходят в более глубокую фазу болезни, то есть там что-то уходит в астматические состояния, что-то уходит в какие-то бронхиальные состояния, хотя не должно было. И это очень его мучило до тех пор, пока он наконец не понял, что есть нечто большее, есть некие зонтики или там можно назвать это декорациями такими общими, которые фактически задают тон всему тому, как вообще существует человек конкретный в своей жизни, на фоне чего он, собственно, развивается и как проходит его путь, на фоне каких этих декораций. И дальше, собственно, он пошел размышлять на тему того, как вот эти миазматические влияния, то есть такие более общие глобальные влияния, какие болезни под каждым зонтиком каждого миазма можно собрать, как они передаются, в основном они передаются по родовой линии, соответственно, как бы там мы это получаем от наших предков, а также передаем своим детям, но также и в некой горизонтали можно точно так же приобщиться к некому миазму со стороны людей, которые с нами общаются в жизни. Элементарно иногда можно заполучить тот же псорический миазм через прикосновение к каким-то вещам общим с людьми, у которых этот миазм достаточно активен и развит. В общем, он пошел по линии этого размышления. И, в общем-то, это было очень, так сказать, большой успех, потому что вот он об этом пишет и в органоне, и в своих хронических болезнях. Он очень был воодушевлен этой теорией и очень-очень быстро как бы начал углубляться во всю теорию, которая касается того, почему это происходит, что с этим нужно делать. Ну, это ему дало возможность объяснить таки, наконец, почему, избавляясь от каких-то внешних вот натуропатическим образом вещей, все равно периодически болезнь у людей может возвращаться, циклично как-то себя вести или даже со временем в итоге вспыхивать заново более глубоким образом. Ну и, соответственно, это дало возможность структурировать препараты гомеопатические тоже по принципу вот это относится к вот этому миазму, вот эти препараты больше вот такого-то плана, то есть появился некий новый пласт, как можно было каталогизировать препараты, как их можно было воспринимать некими общностями. То есть не просто вот каждый сам по себе описывает некую картинку, некий костюм, а что вот, например, вот эта группа препаратов, вот они относятся больше к этому миазму, потому что то-то, то-то. А вот у этих больше тенденция такая-то. Почему? Потому что среди них есть некая общность, об этом мы сейчас поговорим на примере псоры. Вот, но самое интересное, что, как я уже тоже сказала в одном из эфиров, гомеопаты в целом неоднозначно восприняли его все эти размышления, потому что, во-первых, для многих это было очень сложно понять и осознать, и поэтому для многих они просто предпочли оставить это за скобками. Кто-то, наоборот, очень воодушевился и пошел туда глубже, но правда заключается в том, что кстати говоря, у многих гомеопатов выработался такой очень иррациональный страх того, что связано с препаратами на основе больных тканей людей. То есть, например, многие вообще отказываются с этим работать, там всякие выделения гонореи или там сифилитические и так далее. Есть там определенные категории гомеопатов, которые вообще предпочитают с этим никак не взаимодействовать. Но на самом деле абсолютно все успешные гомеопаты, которые там вот читают лекции или там просто ведут свою практику, они все широко используют как раз-таки назоды, то есть препараты, которые сделаны на основе больных тканей или выделений больного человека, да, потому что эти препараты имеют какую-то свою такую очень тонкую энергетическую грань, которая решает вопрос состояния человека четче, где-то мягче, но в целом лучше, чем какой-то другой симили, который, может быть, подойдет под общую картину, но вот будет не совсем оно. Поэтому правда заключается в том, что кто-то там боится, кто-то это как-то там не понимает, осуждает и оставляет это в стороне. Но вот абсолютно все без исключения, самые успешные гомеопаты мира работают с назодами и работают, в общем-то, с большими, ну, с хорошими результатами. Из таких вот, на самом деле, не обязательно, если говорить про миазматические препараты, это всегда назоды. Это я просто сейчас сказала о том, что среди них есть такие очень глубокого действия препараты, которые сделаны на основе ткани больных людей. Но на самом деле, там, если говорить про примеры того, какие бывают миазматические препараты, то самый, там, наверное, известный препарат там, псорического миазма – это сульфур, который, как мы знаем, не является ничем связанным с больными тканями. Туя относится к сайкотик-миазму, и тот же самый меркуриус, о котором мы часто говорили, это сифилитический миазм. Поэтому совершенно не обязательно речь идет о назодах, но назоды действительно очень сильно присутствуют. Там медорайном, сифилайном, туберкулайном, они присутствуют как такие колонны, на которых держится, в принципе, все, что связано с миазмами. Интересно вот что. Интересно то, что гомеопаты уже в современности, то есть можно читать там, с одной стороны, органоны, литературу как бы такую классическую, можно читать Кента. У Кента, кстати, очень-очень он прям сильно ушел вот в эту тему с миазмами. Она ему очень понравилась, и он как бы пронес ее чуть дальше, чем все его современники, потому что он не ограничился рассуждениями о том, что миазмы – это просто передача неких состояний болезни физиологической, да, там вызванной, например, там в роду там сифилисом или гонореей, или там, я не знаю, туберкулезом или еще чем-то. Он пошел дальше и создал некую догму миазматическую, добавив к этому всему некую моральную сторону. И не столько даже моральную, сколько про осознанность, о том, что вот есть некое сознание у этих миазмов, и что это в целом наличие того или иного миазма у каждого человека, это в том числе про то, вот как мы на энергетическом, духовном уровне, что мы на себе несем, какие импринты, что это за энергия. То есть он был в своем роде таким передовым пионером, он не совсем сам это до конца осознавал, но он вот стремился очень уйти в плоскость того, что у миазмов помимо чисто физиологии есть еще вот эта вот духовная составляющая, которая что-то дозначит. То есть для человека с миазмом это означает некое нечто, в зависимости от миазма, да, что говорит о его состоянии там, осознанности или бессознательности, какие-то точки так называемого роста или чего-то, какая-то недостача, на которую стоит обратить внимание. Ганеман изначально исходил из того, что есть три основные хронические миазмы, которые он назвал псора, сайкосис и сифилис. Вот эти три вещи, это были такие прям первые три кирпичика, и, как я сказала, он, в принципе, атрибуировал 7/8 всех болезней хронического рода к псоре. А сифилис и сайкосис он отнес к ним вот все, что остается там где-то там по углам валяться. Но в основном псора – это такое, как бы, как он называл это, монстр с 10 000 головами, потому что практически там, ну, огромное количество препаратов подпадало под зонтик псоры, по его пониманию, и огромное количество состояний там человека в искажении, да, в некой болезни, тоже так или иначе, там каждый вторая получается. И вот мы сейчас, когда посмотрим с вами на примере тех препаратов, которые я буду называть, вы поймете, что, в общем-то, большинство из них мы с вами рассматривали в лекциях. И получается, что абсолютное большинство из того, что мы уже просмотрели, это именно ПСОР. Он очень подробно и детально все это там описывал, прописывал. Но есть современные гомеопаты, которых мне очень нравится читать, вот, которые анализируют это все уже спустя там несколько веков. В частности, есть такой автор, я вам очень тоже его рекомендую, его зовут Иэн Уотсон. Это тоже известный гомеопат. Вот у него есть чудесная работа по поводу миазмов. И в подготовке к сегодняшнему эфиру я очень много как раз-таки взяла из его всяких размышлений, которые он оставил в виде там публикаций на тему миазмов, то, что он очень как бы глубоко эту тему тоже пропустил через себя, современный взгляд на то, что такое миазмы, потому что по факту, как справедливо замечает Уотсон, во времена Ганнемана вся эта теория с миазмами появилась практически одновременно с тем, когда Эдвард Дженнер, хорошо известный нам людям, которые периодически выступают по теме вакцин, Эдвард Дженнер и его теория микробов, которая привела в дальнейшем как раз-таки к развитию всей этой вакцинной истории, вот его теория микробов чисто на уровне физиологии в сфере аллопатии, она параллельно возникла с тем, что у Ганнемана происходило в плане раскупоривания в себе пониманий о миазмах. И если вдуматься, то по факту миазмы в гомеопатии – это такая спрятанная ветвь аллопатии. Потому что, если вдуматься, то миазмы для всех гомеопатов – это что-то такое очень негативное. У Ганнемана однозначно не было ни одного хорошего слова о миазмах, то есть это всегда что-то плохое, что-то ужасное, с чем нужно бороться, что-то, что там не дает спокойно жить людям, что-то, что не дает спокойно работать гомеопатическим препаратом, что-то, что является вот таким вот, ну, короче, костылем, без которого вот как бы ничего не держится, но оно вот такое плохое, ужасное, с ним нужно что-то там как-то его уничтожать, искоренять и прочее. Но по подходу это очень похоже на аллопатию, о том, что вот у нас есть некая бактерия или там вирус или что-то, с которым нужно бороться, он плохой, он ужасный, он там мешает телу, и, в общем, нужно с ним бороться. Поэтому многие гомеопаты не отдают себе отчет в том, что в таком абсолюте подхода к миазмам получается, что как бы это вроде уже и не гомеопатия, потому что мы с чем-то активно боремся. Там, и у Ганнемана, если посмотреть его язык, это язык про враг, которого нужно там изгнать из тела, это враг, который, значит, там совершает какую-то инвазию. По факту он использует даже слова «инфекция», когда он говорит о хронических миазмах в каких-то местах своей книги «Хронические болезни». Он, кстати, использует там термины и «паразиты», и «паразитарные», то есть в отношении миазмов. Все это вокабуляр, который больше напоминает именно аллопатический подход того, что что-то, нечто напало на бедное несчастное тело, которое, значит, вот такое совершенно непутевое и ничего с этим поделать не может. И, в общем-то, заключение Ганнемана такое, что вот тело, к сожалению, само по себе справиться с этими миазмами не может. Я больше солидарна с такими гомеопатами, как Уотсон, который говорит, я решил пересмотреть всю эту историю, потому что очевидно, что миазмы для чего-то существуют, и как истинный гомеопат, в общем-то, не согласен он в корне с тем, что есть что-то такое априори ужасное, ужасный Гудвин, которого нужно убивать, и что ничего полезного в этом нет. У Ганнемана в основном постулаты такие, что, значит, миазмы – это некие такие невидимые дьявольские силы, которые приносят вот это вот страдание человеку, что это абсолютно негативное влияние, которое нужно обязательно каким-то образом выкорчевать. Значит, миазмы передаются от одного человека другому по родовой линии через сексуальный контакт или просто за счет приближения к человеку с таким миазмом, как в случае с ПСОРой, собственно, происходит. Ганнеман везде в своих книгах пишет, что внутренняя, встроенная вот эта вот способность самоисцеления человеческого организма, о которой, собственно, говорит он всегда и на чем зиждется вообще сам принцип гомеопатии, вот именно в этом случае почему-то вот не может она ничего сама сделать, никак не может перевороть и пересилить вот эту вот отрицательную, негативную, ужасную, там, демоническую энергию, которую несут с собой эти миазмы. И, собственно говоря, вот это гомеопатическое лечение антимиазмами, антимиазматичное, да, само по себе оно звучит странно для гомеопатии, потому что в гомеопатии никогда нет понятия антиболезнь или там борьба с какой-то болезнью. Это немножко больше похоже вот на, так сказать, подход того же Дженнера. Вот, поэтому в таком варианте вся эта теория миазмов, она как бы имеет в себе некую такую встроенную лимитацию, которая вот долго-долго не давала покоя многим тем, кто практикует, тем, кто анализирует это все. И в частности, Иэн Уотсон вот решил не оставаться в стороне и написал целый труд по этой теме о том, что, ребят, вообще, если разобраться, то это все немножечко иначе. Ну, как я уже сказала, у Кента была такая немножко бессознательная попытка тоже уйти в нечто позитивное, условное, по крайней мере, полезное, идеальное, связанное с миазмами, когда он пытался понять миазмы с точки зрения энергии и с точки зрения человеческого сознания. Значит, в целом можно относиться к миазмам как к неким нейтральным влиянием энергетического характера, которые могут иметь положительные, могут иметь отрицательные эффекты в зависимости от обстоятельств и того, как человек на эти обстоятельства реагирует. То есть основная задача у Уотсона была в том, чтобы все-таки развернуть эту историю и теорию таким образом, чтобы заново укорениться в мысли, что все-таки человек имеет в себе все необходимые силы для того, чтобы совладать с какими-то вещами, даже теми, которые не непосредственно индивидуально его, а там пришли к нему в виде багажа откуда-то там. Это дается не за что-то, а для чего-то, и в первую очередь дается для того, чтобы показать нам же какие-то вещи о нашем образе жизни, о тенденциях в нашей жизни, да, которые мы имеем, о тех самых программках, которые мы получаем от наших предков, и если мы их никак не меняем, то эти тенденции, они приводят к определенным состояниям. То есть о нашем указывают нам на какие-то наши эмоциональные реакции, там, типы поведений. То есть это все означает, что мы, несмотря на получение этого откуда-то там, являемся сотворителями, сотворцами вот этого самого дальнейшего миазматического пути, если мы не решаем что-то менять. То есть если мы просто по инерции движемся так же, как двигались наши там папы, мамы, бабушки, прадедушки, прабабушки, мы вот приняли некий кулечек, и мы с этим кулечком идем и просто действуем по тем установкам, которые в этом кулечке зашиты. Действуем с точки зрения реакции тела, действуем с точки зрения реакции психики и так далее. Но можно сделать с этим что-то другое, можно обратить на это внимание, проанализировать, вот вы, в частности, анализировали многие там то, что за кулечки, собственно, вы переняли у своих предков, и дальше это как-то начинает распаковываться внутри каждого из нас в плане того, что человек начинает обращать на себя более осознанное внимание, говорить, ага, я, кажется, понимаю, почему у меня вот здесь происходит вот так-то, почему у меня тело склонно впадать вот в такие-то состояния, почему я склонен там эмоционально реагировать вот так-то. Соответственно, это становится чем-то более созидательным, и мы получаем более проактивную роль в этом. Плюс ко всему эти миазмы, они чисто по своей теории, имеют отношение к конкретным тканям в нашем теле. Соответственно, если мы можем определить, какие миазмы у нас преобладают, мы знаем, на какие участки своего физиологического организма нам стоит больше обратить внимание. То есть, например, там, в случае с сайкосисом, это слизистые, это какие-то там наросты, образования, это все, что связано с нашей репродуктивной функцией, нашими репродуктивными органами. У сифилиса это больше склонность иметь отношение к костям, к язвенным образованиям, к распаду тканей, да, в том или ином виде. Это очень хорошо все установлено в гомеопатической литературе, то есть это можно прям вот как бы взять и табличкой проследить, что конкретно влияет на какие ткани. И если мы задумываемся о том, что у нас в нашей жизни происходит, почему у нас вот такие состояния, которые мы имеем, мы можем это связать дальше с какими-то более высокими вещами, то есть там какие, что это за психосоматика, что это за эмоциональная реакция на какие-то вещи. И сейчас, когда мы пойдем в ссору изучать с точки зрения того вообще, о чем это для человечества, можно это потом спустить это на уровень себя и сказать, о чем это лично для меня в плане тех задач, которые я пришел сюда решать. То есть, в общем, это целый такой большой-большой пласт работы над собой. Кстати говоря, многие гомеопаты, ну хотя так, не многие, но есть гомеопаты современности, которые именно в привязке к миазмам очень удачно работают с помощью, то есть вот когда есть хронические состояния, они понимают, что здесь нужно делать какое-то более глубокое копание, нежели просто искать препарат-костюмчик, они любят сочетать препараты конкретно миазматического типа с приемом внимания цветочными эссенциями, приемом цветочных эссенций. Почему? Потому что, в принципе, мы об этом будем отдельно говорить, об этом будет отдельный эфир, возможно, это будет отдельный даже вебинар, доступный там всем впоследствии, потому что это, ну, такая немножко отдельно стоящая тема, не совсем в чистом виде гомеопатия, но все, что касается эссенций цветов, это больше про осознанность. Эссенции цветов работают с человеком на уровне трансформации нашей осознанности. Причем эта трансформация происходит как у человека, который назначает, так и у человека, который это получает. То есть это вообще еще один отдельный волшебный мир, все, что касается там Bach Flower Essences или другие Flower Essences, их много разные, там разных типов есть, но цветочные эссенции в качестве некого катализатора для трансформации сознания человека вкупе с миазматическим препаратом, это вообще такая, знаете, просто вот магия чистого вида того, как это помогает человеку трансформировать внутри себя вот эти вот пакетики, полученные там по родовой линии, как они, люди начинают менять свое состояние души и разума касательно своих каких-то хронических историй, как они это распаковывают и как они дальше идут уже без этого и, соответственно, меняют фактически ход событий для себя, для своих детей, для тех, с кем они сталкиваются в повседневной жизни. В общем, все это очень интересно, но про эссенции цветов мы будем говорить чуть позже. Так, момент. Я сегодня прям делаю большой эфорт, чтобы этот эфир вам дать, потому что на самом деле мне до сих пор еще очень хочется молчать, ввиду того, что у меня еще у самой идут распаковки там, моего состояния прошлой недели. Но уж замуж не терпешь, поэтому я надеюсь, что я сегодня осилю это без того, чтобы потерять окончательно голос. Хотя голос у меня есть, но просто мне не хочется пока очень долго говорить. Но раз пока идет, значит идет. Итак, псора. Псора – это про выживание на планете Земля. Вообще к псорическим препаратам относится очень много препаратов, и среди них есть те, которые мы с вами уже видели. Это сульфур, танатмур, калькарб, арсеникум, ликоподиум, это фосфор, графит, хепарсульф, там, силицея, цинк, каустикум, псоринум и, в общем, много-много-много-много еще чего. Все это так или иначе относится к псорическим препаратам. Этот миазм считается миазмом дефицита. Каждый из миазмов имеет некое общее такое, общий зонтик, который над ним раскрыт или под ним раскрыт. Так вот, псора – это миазм недостатка. Для сравнения, там, psychotic miasm это как раз про избыток чего-то, плюс связанного обычно с репродуктивной функцией, то есть когда что-то, чего-то слишком много, оно размножается, и в результате получается нечто новое. Там сифилитический миазм – это миазм деструкции, разложения и смерти. И, кстати, к этим трем основным миазмам Ганеман в итоге и его современники, и те, кто продолжил его работу, потихонечку добавили еще два, и, в общем-то, считается, что есть пять основных миазмов – псора, сайкотик, сифилитик, и дальше добавился миазм онкологии рака и миазм туберкулеза. Вот эти вот пять столпов считаются основными такими как бы миазматическими направлениями мысли, анализа и того, под какие зонтики подпадают те или иные препараты. Сегодня уже есть там разные теории того, какие еще миазмы можно добавить, и мы с вами говорили на одном из предыдущих эфиров о том, что происходящее сегодня в мире, последние годы особенно, там все, что связано с коронавирусом и так далее, однозначно задало еще какой-то новый миазм, который будет транслироваться на следующие поколения, однозначно совершенно, потому что это колоссальное потрясение коллективного сознания, колоссальное потрясение коллективной физиологии, когда много человек болеют некими схожими состояниями на уровне физики тоже. В общем, поэтому миазмов, наверное, на сегодняшний день уже гораздо больше, но вот есть пять основных. И псора среди них – это что-то, что считается, что это присуще абсолютно всем. То есть сказать, что есть люди, у которых нет миазматических каких-то влияний, наверное, вообще невозможно. Но если говорить о том, что у кого и в какой комбинации, то комбинации, конечно, у всех разные, но вот псора присутствует у всех. В принципе, псора – это как такой самый первый челлендж для человечества, когда вот оно появилось на этой планете. Если представить себе, там сейчас опуская там разные детали, оставляя за скобками многое, жило-было человечество, которое внезапно оказалось вот на этой замечательной планете Земля, с чем оно там столкнулось. И, естественно, первое самое, с чем сталкивается цивилизация, оказывающаяся в новых для себя условиях, это моментный, вот в какой-то конкретный момент времени процесс выживания. Причем процесс выживания очень конкретный. То есть новая температура, погода, животные дикие, которые представляют собой там в чем-то опасность, а в чем-то, наоборот, пользу. Какие-то там, как выживать в ситуации, когда ты там провалился в какую-нибудь канаву или яму. Как лечить что-то, что у тебя там сломалась рука, сломалась нога, и ты больше не можешь бегать за мамонтом. Как воевать, как отбивать атаки на себя, как справляться с острыми заболеваниями, как быть, если у тебя нет достаточной еды и воды. То есть это абсолютная такая вот базовая, энергетически базовая наша чакра, самая первая нижняя чакра, просто банальное выживание. То есть это тенденция ко всему тому, что необходимо для того, чтобы выжить. И, как правило, из состояния, когда всего вокруг недостаточно. Недостаточно тепло, недостаточно еды, недостаточно укрытий, недостаточно там безопасности. Вот в этом состоянии постоянного недостатка того, что нужно для выживания, возникает вот это коллективное состояние псоры. То есть это постоянная адаптация к каким-то достаточно жестким условиям проживания вокруг себя, изменяющийся климат, постоянная необходимость искать чистую воду, питательную еду. Это те самые реальности, которые постоянно держат человека вот в этом беспокойстве за то, сможет ли он выжить и прожить еще один день. Очень важная вещь изначально, просто вот в самую-самую там древнюю древность, это необходимость приспосабливаться к смене сезонов, приспосабливаться в виде жилья, в виде какой-то одежды, в виде там заготовления какой-то пищи заранее, в виде того, чтобы при смене температуры организм чисто физически смог к этому приспосабливаться, и ты не болел и переживал зиму как бы там без каких-то последствий, в результате которых ты умираешь. Вот эти все проблемы – это то, с чем сталкивалось человечество на заре вообще своих дней, на этой замечательной голубой жемчужине. И вот этот процесс транзита из одного состояния в другое, там, из состояния лета в осень, из осени в зиму и так далее – это то, в принципе, когда сегодня, по сей день, у людей этот челлендж наиболее остро ощущается. Потому что, окей, там для большинства людей в так называемых цивилизованных странах вопрос там, того, чтобы достать просто еду на пропитание, там, воду чистую и так далее, не стоит. Хотя есть до сих пор очень много мест на планете, где эти вопросы стоят очень остро. Но если брать все-таки условно развитые страны, тематика выживания в первую очередь она у нас отложена на физике, на уровне смены температур, смены сезонов. Как мы приспосабливаемся к этому? И если посмотреть, то именно на стыке сезонов начинаются массовые волны заболеваний, когда люди болеют гриппозными состояниями, когда обостряются какие-то хронические темы, там, ревматоидного порядка, когда усугубляется или впадает в какой-то рецидив онкология, когда у людей начинают вспыхивать там зуды или еще что-то, связанное с кожей, вот типа переход из тепла в холод или наоборот из холода в тепло, когда по весне начинает развиваться все, что связано с аллергиями, астмами и так далее. То есть вот этот стык, переход из одного состояния погоды в другое, это то, что по сей день звенит нам этой самой псорой, говорит о том, что есть определенный дисбаланс коллективный в том, как мы живем, поэтому мы неудачно проходим эти сменные моменты и, как правило, проходим их ну, с какими-то последствиями для себя. А еще если к этому добавить, что люди сегодня берут зимой и летят там, я не знаю, на другой конец земли, на какие-нибудь Сейшелы, и, соответственно, выдергивают себя из своего естественного климата для конкретного времени, бросают себя там в климат совершенно противоположный, и мы должны пройти вот эту акклиматизацию, она, естественно, как бы вроде бы проходит, но латентно это где-то запускает какие-то свои механизмы, которые потом могут выстрелить там через полгода, то через год, просто за счет того, что жизненный поток в организме конкретного человека с учетом, в принципе, вот этого фона психосоматического о недостаточности, о беспокойстве, а выживу ли я. И тут тебе такой вот мощный, так сказать, удар дают тем, что а вот тебе реши теперь задачку себе, что ты вот сидел там в минус 10, а теперь ты сидишь в плюс 30, и все это происходит за один день. Это бьет по системам, и это запускает псорические процессы. Поэтому, как ни странно, но вот из серии «Жил-был здоровый человек», у которого ничего не происходило, потом он полетел там на Мальдивы отдохнуть посреди зимы, а через полгода у него начались какие-то странные истории, там, например, кожного порядка, и никто никогда в жизни не свяжет это с тем, что это просто был триггер, запустивший псорический миазм, потому что для организма это было слишком много. Вот. Что касается физических типических проявлений псорического миазма, то это, как правило, все, что связано с нашей кожей, зуды, различные там разломы, трещины, какие-то высыпания, все, что связано с псориазом, будь то мокрым, сухим, там, зудящим. Плюс это воспаление суставов и связок. Плюс это всякие артритные истории, плюс это хронические заболевания типа воспаления внутреннего уха, все, что связано с гайморитами, с синуситами, плюс это все, что связано с астмами. И в целом ментальное общее состояние такое как бы вздернутости, неуспокоенности, постоянного дергания. Так. Сейчас я смотрю, что я здесь написала про Ганева на натуропат. Да, об этом я уже говорила. В общем, смысл в том, что когда есть некий естественный порядок вещей в жизни на нашей замечательной, прекрасной планете, и мы его игнорируем и ему не следуем, то есть не уважаем сезонность, едим слишком много еды, которая не насыщена теми питательными веществами, которые нам на самом деле нужны, постоянно находимся в суете, не умеем отдыхать, постоянно загоняем себя просто кучей-кучей работы, которая, как бы, в общем-то, там половина из этой работы, в ней нет необходимости. Это все, с одной стороны, проявление псоры, а с другой стороны, триггер для этой псоры, потому что это все в глубине души исходит из постоянного беспокойства, что чего-то не хватит. Вот нам нужно пахать там до просто там посинения, потому что мы должны отложить что-то там на черный день. Вот это психология псоры. Постоянная боязнь, что чего-то где-то не хватит. Возвращаясь обратно вот в тот самый пещерный каменный век, когда у людей действительно была жесткая там недостача и нехватка всего, но они умели довольствоваться тем, что было. Но постоянно было вот это состояние, что как бы вот завтра прожить день, чтобы тебя там не съел саблезубый тигр, чтобы ты не замерз в снегу, чтобы ты смог разжечь огонь, и чтобы у тебя было достаточно пропитания для тебя и для детей. Вот эту психологию мы, в принципе, пронесли через века. И вот эта псорическая история с недостатком всего, она по сей день сопровождает, ну, там, 98,9% всего населения. Значит, про температуру я уже сказала. По поводу голода. Есть некое такое понятие, как псорический дуэт сульфура и псоринума, двух препаратов. Это такие два архетипа. Они считаются двумя из самых голодных препаратов в материи медика. То есть у них постоянно есть вот это вот ощущение слабого и пустого желудка где-то в районе там 11 утра у сульфура, когда начинает желудок просить еду, человеку становится не по себе, накатывает некая слабость, им обязательно что-то нужно поесть. Есть проблема с регулированием сахара в крови, есть тенденция в сторону гипогликемии. Когда человек находится в балансе со своими биологическими ритмами, он ест, когда он хочет есть, пьет, когда у него есть жажда, спит, когда он хочет спать, и он устал, работает, когда он в состоянии бодрости и активности и так далее. То есть человек тогда об этом особо не думает. Но когда человек выходит из этой сонастройки, тогда все начинает путаться, сбиваться, и в итоге мы только что поели, но при этом через полчаса у нас уже опять ощущение голода, как часто бывает у того же сульфура или, например, у лайкоподиума. У псоринума вообще тема с тем, что ему нужно встать посредине ночи для того, чтобы поесть, причем поесть так плотненько, присесть на холодильник. Или там человек ест, но у него начинается от этого головная боль, потому что на самом деле ему, в общем-то, и не нужно было есть, но это просто психологическая история, что якобы есть некая недостача. Дальше следующий момент – это момент метаболизма. Для псоры очень важный момент, потому что есть процессы ассимиляции, то есть то, что мы едим, мы должны, естественно, грамотным образом в организме усвоить для того, чтобы расти, для того, чтобы ремонтировать наши тела, для того, чтобы получать энергию. Но одновременно с ассимиляцией нам нужно еще успешным образом элиминировать вещи, то есть то, что после того, как мы метаболизировали что-то из еды, нам нужно опорожнить как бы себя на клеточном уровне, там, и на кишечном уровне, чтобы все, что нам не нужно, оно благополучно ушло. Но и то является проблемой вот в этом псорическом тоже всей этой теме. И большинство псорических препаратов, как я уже сказала, как лейкоподиум, как сульфур, как псоринум, они находятся на стороне быстрого метаболизма. Неважно, сколько они съедают, все равно всегда кажется недостаточно. И они быстро становятся голодными через там, относительно короткое время после приема пищи. Есть при этом группа калькарея препаратов, которые вот как калькарб или там графит, например, которые наоборот медленные метаболизаторы. То есть вот они могут съесть совсем чуть-чуть или пройти мимо тортика и на него посмотреть, но они не могут это быстро переработать, и поэтому они очень быстро набирают вес. Или, например, есть препараты псоры типа силика или там магнезиум карбоникум, которые вроде бы все это, то есть как бы с точки зрения голода более-менее урегулировано, но они не могут чисто физически добыть себе из этой еды необходимые питательные вещества, потому что ассимиляция очень плохая. Поэтому вот эти все вещи с процессом, когда слишком быстрый метаболизм, слишком медленный метаболизм или метаболизм в целом более-менее окей, но питательные вещества все равно не усваиваются, это тоже все признаки ПСОРа. С элиминацией то же самое, то есть освобождением от мусора. Это тенденция к запорам или, наоборот, тенденция к диарее или комбинация того и другого, когда один день так, другой день сяк. Это вот у калькарб происходит, у брионии происходит, у сульфура, у псаринума, у графита, у нуксвомики то же самое происходит и много других препаратов. Проблема с тем, как грамотно избавиться от мусора в своем теле. При этом страдают внутренние органы элиминации, такие как, например, печень, и, соответственно, у нас начинается повышенный выброс мусора через то, что, в принципе, изначально для этого, ну, как бы не предусмотрено, а именно через кожу, потому что если мы плохо выбрасываем мусор через ЖКТ, и у нас забита печень, то все начинает вылезать через наш самый большой по площади орган, а именно кожный покров. Соответственно, вот в контексте проблем с элиминацией все то, что с ПСОРой происходит на коже, это как просто еще один признак того, что это типично псорическая особенность того, что есть дисбаланс в плане выброса мусора наружу, есть проблемы с ЖКТ, есть проблемы с печенью, соответственно, это начинает вылезать на коже. Плюс ко всему, ПСОРы с кожей такая плотная история, потому что кожа – это наш барьер как бы к внешнему миру, и, соответственно, вот эта вот плохая адаптация к изменениям внешнего мира, к температуре, к каким-то внешним факторам – это еще один из моментов, которые подчеркивают именно псорический характер вот этих вот высыпаний, того, что происходит на коже. Опять же, вот это вот состояние, когда нам хорошо в своем теле, нам хорошо в своей коже, или когда мы там в ответ на какой-то триггер страха реагируем, как что мы выпрыгнули из своей шкуры, вот эти все выражения, это тоже про псорическое состояние либо какой-то недостачи, либо когда мы отгораживаемся от чего-то, да, через нашу кожу. То есть очень-очень много глубоких вещей, если проанализировать, идут корнями к нашим тем вот первобытным, пещерным каким-то состояниям, которые уже сегодня в современном мире пусть обретают немножко другой смысл, но они продолжают являться красной линией того, что нами движет. Что движет нашим телом, что движет нашим сознанием, что движет нашими состояниями, в которых мы пребываем вот как бы каждый день. В природе, когда жидкости застаиваются, там получается у нас что? У нас получается ни родник, ни река. В лучшем случае озеро-прудик, в худшем случае болото. Причем это болото начинает еще и дурно пахнуть. И вот у таких препаратов, как псоринум, например, одной из характеристик является очень-очень неприятный резкий запах, который вот прям чувствуется в квартире, в месте проживания человека, которому нужен этот препарат, потому что все выделения, которые на коже, они издают вот этот вот характерный такой, как бы очень резкий, ни с чем его невозможно спутать запах. В целом в гомеопатии сульфур и псоринум считаются самыми вот двумя, так сказать, грязными в кавычках препаратами в материи медика. При этом сульфур считается великий, немытый, то есть тот, который, в принципе, он может и пытается помыться, но его никак не отмоешь. А псоринум – это тот, кого практически невозможно помыть, потому что он ненавидит мыться, потому что это доставляет ужасный дискомфорт. И, соответственно, сульфур, может, хотел бы вымыться, но у него всегда ощущение, что грязная соль, там, засаленная голова. Это обобщение. Понятно, что не все сульфуры так выглядят, но в целом есть такая тенденция и есть такие характерные как бы вещи. А у псоринума это состояние, когда вот он не то, что не хотел бы, он и не хочет, и не будет, и будет всячески этого избегать, потому что, как правило, есть определенные поражения кожи, которые не хочется мочить. Поэтому вот они два являются такими как бы стоящими особняком в материи медика, но это те вещи, которые помогают в том числе определить препарат среди большинства, когда пытаешься подобрать. Гигиена. Про гигиену Ганеман писал у себя очень много, о том, что вот эта вот проблема с гигиеной в средние века, Опять же, там, про как раз-таки, если вернуться еще там, к первобытному образу жизни, когда люди жили в пещерах, но все равно старались как-то там с помощью огня прогревать свое жилище, чтобы оно не было сырым, потому что понимали, что сырость, влага в холоде, это все способствует развитию определенных состояний. Хотя никто тогда не понимал ничего связанного там ни с бактериями, ни с микробами, ни с чем другим. У Ганемана продолжилась эта тема о том, что вот гигиена для псоры – это очень важная вещь, потому что отсутствие определенной гигиены в жизни дает толчок для того, чтобы латентные состояния псоры начали проявляться четче. То есть, например, если человек живет в доме, где есть черная плесень, он может быть там самым здоровым человеком на планете до момента столкновения с этим, но если у него сильный псорический миазм идет от родных, да, и он попадает в такое пространство, где есть проблема с гигиеной в виде вот этой самой черной плесени в жилище, это будет триггером, который даст толчок каким-то его состояниям, причем совершенно не обязательно физиологическим. Возможно, это будет сначала на уровне психики, возможно, это будет на уровне каких-то реакций эмоциональных, и уже там в последнюю очередь это приведет к каким-то в прямом смысле изменениям на уровне тела. Хотя мы сегодня в целом не живем, бегая от саблезубого тигра, как я уже сказала, большинство людей в современном мире продолжает жить с ощущением того, что мы на ежедневной основе подвергаемся каким-то опасностям, и каким-то угрозам, от которых нам стоит как-то защищаться, убегать. То есть человечество живет, в общем-то, в таком латентном, бессознательном состоянии обороны или там ожидания чего-то, что вот там вот-вот упадет кирпич на голову. То есть даже если это нам только кажется, вот это состояние fight or flight, оно коллективно присутствует очень-очень-очень прочно. Это означает, что у нас надпочечники постоянно очень сильно, интенсивно работают, что у нас там имеется тенденция к повышению сердечного ритма, что у нас перераспределение идет того, как у нас кровь циркулирует в организме, потому что кровь в этот момент нужна для того, чтобы там быстро рвануть с места, да? Это неестественное, ненормальное состояние кровообращения. И вот это вот в целом на низком старте, чтобы успеть там совершить вот этот самый прыжок и убежать от этого самого тигра. Это та самая энергия, которая относится к нашей базовой вот этой корневой чакре, самой-самой нижайшей, fight or flight. В этом состоянии мы находимся, в общем-то, коллективно давно и надолго, судя по всему. Гиперстимуляция, когда, в принципе, вот просто помимо всего, что мы испытываем психологически, еще люди закидываются вещами, которые постоянно их стимулируют, то есть тот же кофе, алкоголь, сигареты, наркотики, стимуляция визуальная, аудиостимуляция, там постоянное какое-то общение с безумным количеством людей, вот это вот все, вот такое вот максимальное надрывное состояние напряга себя, это прекрасный, так сказать, спусковой крючок для того, чтобы все наши глубинные вот эти состояния псорические выходили наружу. И особенно с учетом того, что люди в состоянии fight or flight, они достаточно быстро приходят к состоянию упадка, потому что когда ты постоянно чего-то боишься, у тебя постоянное состояние максимального там, максимальной готовности к прыжку, ты очень быстро в итоге сгораешь и начинаешь стимулировать себя уже на почве того, что тебе не хватает этой энергии, соответственно, ты пытаешься эту энергию добить себе тем, что ты вот начинаешь эти стимулянты засыпать себе в кармашек, и это такое вот хождение по кругу, когда в итоге сначала ты пьешь кофе днем, чтобы не спать днем, потом ты пьешь снотворное ночью, чтобы спать ночью, потому что ты уже не можешь спать. Ну, в общем, это вот такие вот замкнутые круги, банальные вещи, о которых мы говорим каждый день, но это и есть постоянное подтверждение в себе псорического миазма, всего того, что человечество накопило в этом миазме за вот эти вот там сотни тысяч лет пребывания здесь. Потому что поколение за поколением за поколением, у каждого поколения всегда были предпосылки для того, чтобы чувствовать некую недостачу, некую угрозу, некую опасность и это состояние того, что вдруг вот завтра чего-то там случится, чего-то там не хватит, и мы все умрем. Ну, в общем, чего тут удивляться. Все препараты псорического типа, все картины псорического типа – это про беспокойство о своем здоровье. Потому что на глубинном уровне наше здоровье означает, что если ты здоров, ты можешь выжить, ты можешь о себе побеспокоиться, ты можешь добыть себе мамонта, ты можешь разжечь огонь, ты можешь там ухаживать за детьми. Если ты болен в пещере, то ты, скорее всего, умрешь, потому что, ну, если ты о себе не позаботишься, не факт, что о тебе позаботятся другие. Поэтому все псорические состояния, они психологически крутятся вокруг боязни заболеть. Боязнь заболеть, причем там есть разные вариации, там, какие препараты за что боятся, но это боязнь заболеть и боязнь бедности или того, что что-то не удастся с бизнесом. Опять же, там, как вот, например, у псоринума это происходит, постоянное беспокойство о том, что не сложатся какие-то вещи по работе. Особенно часто и остро такие коллективные проявления, они видны в моменты рецессий экономических, когда люди большим количеством живут вот в этом таком латентном страхе потери работы, и что они не смогут справиться со своими финансовыми обязательствами. В общем, все это крутится вокруг вот этой истории недостаточности. Недостаточность, которая начинает в итоге проявляться, ну, абсолютно во всем, что вот нет достаточно еды, и поэтому они чувствуют себя постоянно голодными, что нет достаточно одежды и тепла, поэтому этим людям с псорическим миазмом ярко выраженным им всегда холодно, что недостаточно денег, работы, там, времени, или что они недостаточно здоровы, что они недостаточно спят, или что у них недостаточно есть энергии. На самом деле всего этого, как правило, у большинства людей достаточно. То есть это просто вещь, которая находится вот такими вот иллюзиями в голове. Но даже когда этого достаточно, создается состояние, что окей, сейчас у меня этого достаточно, но вот через минуту этого может уже не быть. Или через 2 минуты это может быть, но уже в дефиците. И поэтому начинается вот это вот хомячество, гиперпотребление, гипер какое-то там желание там под себя закопать как можно больше на случай, если через 2 минуты того, что сейчас достаточно, станет в дефиците. Очень сильные экзистенциальные вещи типа страх смерти. У псоринума это все по поводу вообще даже не просто страх смерти, а страх смерти и того, что будет после смерти, и спасение души и так далее. Что произойдет с моей душой после смерти? Вот у сульфора, у псоринума, у калькарба есть вот эта вот такая озадаченность, озабоченность, когда даже маленькие дети задают постоянно эти вопросы философские на тему, а что случается с теми, вот, с нами, когда мы умираем, а куда мы, а как мы сюда пришли, куда мы уходим после, а там, откуда мы пришли, и вообще зачем мы здесь. То есть это вот очень-очень псорические философские размышления, потому что это экзистенциальная такая тема. И в целом псора – это экзистенциальный миазм, который вообще вот про выживание, такое тотальное выживание человека вот в этом мире с его таким вот, скажем, не очень, ну, по мнению псоры, да, не очень дружественным вообще всем вокруг, с чем приходится бороться, такое вот постоянное выживание. Плюс ко всему мы в целом, как человек, рождаемся на неком бессознательном уровне уже с этим врожденным чувством сепарации и отделения от источника. То есть каждый человек... Каждая душа, приходящая в плотность в момент рождения, она неизбежно проходит вот этот опыт того, что ее отпочковали, и он теперь или она остались здесь одни, без вектора, без компаса, и что теперь с этим делать, и как тут вот барахтаться, и все здесь непонятное, а инструкцию не выдали. И вот это вот отчуждение от источника – это часть псорического челленджа. То есть это то, с чем мы приходим на воплощение, на эту земную, вот в этот план. Мы как бы, хоть на самом деле этого не происходит, мы изначально начинаем наш путь вот в этом состоянии сепарации. И это достаточно плотная такая иллюзия, потому что в мире все так построено, что оно очень подпитывает вот это состояние, что ты тут один, и барахтаешься и так далее. И только с течением времени постепенно кто-то там с помощью чего-то начинает вставать на путь просветление себя и повышение осознанности, когда он на этом пути начинает постепенно приходить в состояние того, что вообще-то ты есть одно со всеми, ты есть одно с этим космосом, и ни от кого ты не отпочковывался, и мы становимся более как бы внимательны к процессам внутри, начинаем понимать, что вообще-то эта связь с абсолютом никуда не девалась, мы просто ее не видели или там не ощущали. То есть это такое пробуждение в нашу духовную плотность, собственно, тоже, да, определенную, оно происходит со временем. И это будет отдельный разговор, потому что это ассоциируется вот это вот состояние пробуждения и понимания, что «о!» Вообще-то я тут как бы не один и не барахтаюсь, и я связан, и у меня есть этот источник, он всегда был, он внутри, и вот эти все вот осознания. Это про миазм туберкулеза, за туберкулезный миазм, о нем мы поговорим в другой лекции. Но вот псора не про это, псора это про вот это вот «Боже, я один». Господи, зачем мне здесь? Что вообще здесь происходит? Почему здесь так ужасно? Все страшно, там мне не хватит еды, мне не хватит воды, как вообще здесь выживать? То есть это вот все на таком очень-очень первостепенном, базовом, бессознательном уровне. И, в общем-то, я думаю, что я ни для кого не открыла секрет. Вот этими описаниями можно себе легко представить, что абсолютное большинство человечества, даже те, кто так вроде бы и не считают, на самом деле живут каждый день вот по этим принципам. У анакардиума есть такой препарат, у них хоть очень-очень сильно ярко выражено вот это ощущение того, что они вообще здесь типа пришельцы. И у скорпионов, прям да, вот есть такой препарат, андроктонус, это скорпион, на основе скорпиона сделан препарат. Вот у них тоже очень экстремальный градус вот этого ощущения себя, что вот они как будто тут вообще один в поле воин. У андроктонуса это целый такой огромный важный препарат для выживания, потому что в нем зашито вот это состояние «я против всего мира». Это такой вот одинокий воин в пустыне. И, кстати говоря, многие гомеопаты в своих там каких-то публикациях, философских размышлениях часто писали о таких людях, как, например, Саддам Хусейн, как очень похожая картина на андроктонуса. Вот, вот люди, которые в себе несут эту глубокую псорическую такую историю про выживание, что вот я один там среди ветров, там все мне там противоречит, противоборствует, и я со всем этим один на один борюсь. Вот такие вот картины прописывались даже про конкретных персонажей. В целом, если так рассуждать, и если понимать, ну, философию Иэна Уотсона, который предлагает не рассматривать миазмы как какие-то бяки, от которых срочно нужно избавляться, становится понятно, что все, что связано с нашей кожей, например, кожные всякие истории, да, это не что-то, с чем нужно разделываться, это приглашение к рефлексии о том, что вот если у человека есть какие-то кожные такие истории, то это просто зеркало человеку о том, что человек, ты страдаешь с какой-то псорической темой. Обрати внимание, в какой части твоей жизни ты прям упрямая псора. Где, в какой части жизни ты человек, с чем борешься из того, что мы сейчас описывали? Какие, по твоему бессознательному мнению, твои нужды ты чувствуешь, что находятся под угрозой? Или что они там в недостаточной степени как-то вот на них ты получаешь то, что ты хочешь? Где ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает? В чем твой дефицит? Может быть, воображаемый, но вот вся кожная история – это всегда про где ты чувствуешь этот дефицит. С чем связано беспокойство того, что ты подозреваешь, что вот что-то или все у тебя заберут. Вот сейчас вроде оно еще есть, а завтра, возможно, этого уже не будет. Где вот эта вот базовая экзистенциальная беспокоенность и неуверенность, вот она проявляется у тебя через эту кожу. То есть таким образом псорический миазм становится очень полезным инструментом как для гомеопата, так и для самого пациента, когда мы вот так на это смотрим и говорим: окей, у тебя псориаз, давайте раскапывать. Не просто там вот то, что как вы получили этот пакетик через ваши там родовые истории, да, но даже ты сейчас в своей жизни, потому что получив пакетик по родовой линии, не факт, что он у вас будет проявляться. Миазмы часто остаются латентными и никак не проявляются в жизни человека, если он делает другие выборы. Если он, получив даже пакетик миазма, живет иначе, не так, как жили предки, если он работает над собой, если он меняет свои частоты, если он меняет свое сознание, то этот миазм никогда не проявится в нем, хотя он его получил. А если он проявляется в нем, это означает, что он реагирует таким же образом на триггеры, как реагировали предки, и этот конкретный миазм указывает ему, на что именно ему нужно обратить внимание в плане того, с чем, собственно, ты борешься, человек. И вот здесь как раз-таки вот эта комбинация гомеопатического препарата, который работает с физикой и со всеми другими пластами, но плюс добавление эссенции цветов для того, чтобы помочь сделать вот этот вот шифт в сознании, когда человек может резко остановиться, развернуться и посмотреть на себя в зеркало и вглубь себя и сказать, блин, я вот начинаю сейчас потихонечку понимать, о чем, собственно говоря, мне вот на глубинном миазматическом уровне говорят мои болезни. Старо как мир, но тем не менее. В принципе, если рассуждать о миазмах как о вот таких вот архетипах каких-то вещей, которые нас приглашают к размышлению, то нам, в принципе, нужно заниматься не тем, чтобы искоренять у нас эти миазмы, а найти способ, как нам подобрать ключик к этим программкам, которые заявляют о себе для того, чтобы мы могли их распаковать и пойти дальше, стать лучшей версией себя, выйти на новые для себя рубежи, выйти на новые частоты. Поэтому вот эти вот программки и вот эти вот истории, которые латентными болезнями на нас смотрят, это про вот это самое приглашение. Санкаран, который мне очень нравится тоже, который, вот я вам говорила, у нас мы будем делать эфир по королевствам препаратов, то есть там королевство минералов, королевство растений, королевство животных. Он считает, что, и он, в принципе, привнес эту идею в гомеопатическую науку о том, что каждая картина препарата – это просто ответ на некую ситуацию в жизни. То есть это такая ситуационная материя медика. Это просто, как он говорил, наилучший способ в моменте того, как человек может реагировать на какую-то ситуацию. То есть мы в любом случае признаем, что вот эта картина препарата, пусть это там сопровождается болезненными состояниями, это все равно наилучший способ, которым человек конкретный, в конкретный момент реагирует на некую ситуацию. Вот у него вот так. И это лучшее, что он может сейчас сделать. Вот. Это очень важно на самом деле, потому что это возвращает силу обратно пациенту, понимать, что он не поломанный, не какой-то там безысходный там, или еще что-то, что раз он вот так реагирует, уходит в это искажение. Это искажение, но по факту это искажение есть реакция. Это вот я должен был как-то отреагировать, я вот отреагировал вот так, и в моих обстоятельствах это максимально хорошо, что я мог сделать. Поэтому с учетом этого, как бы давайте работать, давайте смотреть, как мы можем там обратно сонастраивать меня с моим жизненным потоком. Но, что называется, никто не дурак, никто там не сломался, никто не ушел в какой-то там минус. Это просто ситуационные какие-то вещи. Как я уже сказала, псорические все темы, они на самом деле присутствуют практически у всех у нас. Так или иначе, у кого-то более латентно, у кого-то они более проявлены. Но так как эта вот вся история с выживанием и недостаточностью, она просто веками в нас вбивалась, и мы сами себе ее вбивали, сказать сегодня, что кто-то прям начисто этого лишен, естественно, нельзя. В общем, можно смотреть на это как некий механизм, знаете, обратной связи, которые нас учат, как мы должны приспосабливаться к тому, что происходит вокруг нас и внутри нас. Поэтому все псорические пакетики, полученные нами за вот эти вот века, да, людьми там накопленные, это просто зеркальце, которое нам показывает в каждый конкретный момент, что вот здесь ты плохо приспосабливаешься, вот здесь ты пребываешь на этой нижней чакре выживания, хотя тебе не надо выживать, ты уже выживаешь и прекрасно это делаешь, тебе нужно расслабиться. Вот здесь ты не научился там более спокойно реагировать на вещи, вот здесь ты слишком сложно живешь, вот здесь ты себя загоняешь, вот тут ты неправильно питаешься, вот тут ты не адаптируешься к сезонам, вот тут ты там неправильно реагируешь на температуру. То есть это просто все звоночки о том, где мы можем улучшить свое состояние, распаковав вот эти вот ключики. Что касается эссенций цветов, если брать цветы Баха, то в основном речь идет, когда про псору, это олива, аспен и мимулус. Это три цветочные эссенции, которые очень хорошо справляются с псорическими вещами, типа помогают со страхами, с беспокойствами, которые подтачивают нашу жизненную энергию, помогают с потерей вот этой внутренней силы и вообще, в принципе, жизнерадостности и жизнеспособности, и помогают в состоянии, когда у нас ощущение, что почва уходит из-под ног, и что у нас не хватает ресурсов. У нас не хватает ресурсов просто на элемент, не то, что там на какие-то великие свершения, а на просто то, чтобы вот прожить там какой-то наш бытовой день, справиться с челленджами этого дня. Очень много людей вот пребывают в таком состоянии, особенно в зимние месяцы, особенно ближе к там, концу зимы, или, кстати говоря, в праздничные дни, когда все как бешеные колбаски носятся и пытаются все успеть, все закрыть, все закупить, там вот это, вот то, и просто вообще там ощущение уже полуобморочное. Вот в этот период мы стандартно себя загоняем в большую, такую более интенсивную псору, и коллективно, естественно, начинается вся там вот эта вот вечная бронхиальная тема, астматичная тема, усугубление всяких зудов, чесоток, псориазов, ревматоидных всяких тем, когда болит все, и причем это все блуждающая боль, постоянное беспокойство, как дожить до зарплаты, как дожить до бонуса, как на этот бонус все купить, все подарки, там то все, как надо еще съездить отдохнуть. В общем, короче, вот это вот постоянный загон. Отличное время, декабрь-январь, для того, чтобы посмотреть правде в глаза и сказать: ребят, мы все проявляем эту псору активно, но, может быть, хотя бы на индивидуальном уровне стоит это проживать немножко иначе, и ничего не случится, если ты не успеешь в 30 мест, а успеешь только в одно, но при этом ты там нужное количество времени себе поспишь, правильно покушаешь, не будешь там кушать на бегу. И вот это вот все. Банальные вещи, ну, видите, даже с точки зрения гомеопатии, все это можно рассмотреть именно таким образом. Так, по псоре, по теории псоры, я, в принципе, вам рассказала все, что хотела. Сейчас я посмотрю ваши вопросы. Я действительно была права в том, что нам больше не надо сегодня пытаться вместить, потому что прошло уже полтора часа, и те, кто будут слушать это в записи, немножко прифигеют, если это будет длиться сильно дольше. Сейчас я открою то, что вы пишете. Ого! Какие вы плодовитые комментарии. Так... Кому там книжка без свечки пришла? Ну что это такое? Пришлем свечку. С псориновым знакомым вылечили мужу хронический кашель, про миазмы. Может ли страх голода стать миазмом в семье? Это псора, да. Бабушка 46-го года рождения, в детстве голодала, очень часто рассказывала, что ее мама не кормила. Я не могу держать посты и сидеть на диетах. Сын пухленький калькарп, очень много ест, боится остаться без еды. Может, я сумбурно сказала, но это вот то, о чем я рассказывала в ходе эфира. Это про вот эту вот страх выживания, страх нехватки. И, соответственно, это типичная псора, да. Миазмы могут активизироваться при определенных событиях по роду. Например, активизируются при замужестве, усугубляются при рождении ребенка. Могут, но не потому, что происходит конкретно вот это событие, а потому, что человек, у кого это начинает проявляться, реагирует на эти события какими-то глубинными беспокойствами. Всегда ли при контакте с другим человеком-партнером будет передан миазм? Что способствует тому, что он не перейдет от другого человека? Он всегда перейдет, особенно в части псоры, но насколько он останется латентным и никогда не проявится, или все-таки в какой-то момент проявится, зависит от состояния человека и от того, как он в моменте реагирует на вещи, как он воспринимает внешние обстоятельства, как он реагирует на какие-то триггеры, на какие-то события, эмоционально в первую очередь и психологически. Так, про гомеопатические супы уже много говорила. В аюрведе как раз хорошо описана смена сезонов, как подготовиться, как проживать. Да, у аюрведы есть это акцент на том, что, в принципе, вся природная цикличность очень важна для процессов в нашем организме, поэтому стоит там ее придерживаться. Но, опять же, нужно делать поправку на современный образ жизни. Понятно, что не все и не всему, и не все могут следовать, но здравость там в этом есть. Базалиома – это миазм комбинации онко и сайкотик. Это даже не псора. Силицея – это медленный метаболизм. Впервые такое ощущение, как будто про себя слушаю, про постоянный страх, что не хватит всего, беру с собой одежду всегда на прогулку, чтобы не замерзнуть, всегда забит холодильник, метаболизм летает, шарахаюсь от нечистых, отсыревших мест, боюсь подцепить что-то. С помощью кинезиологии страх остаться без всего ослаб уже не дергает. Вот, это на самом деле, понятно, что вот этого описания мало для определения препарата, но это совершенно точно псорический какой-то препарат. А когда нехватка базового чувства безопасности, это туда же? Ведь да, нет, это не туда же, это другой миазм. Это наоборот избыток, и нужно смотреть избыток в какую сторону, потому что миазмов есть еще как минимум 4 штуки. Об этом мы будем говорить в следующих эфирах. Может быть несколько миазмов в одном роду? Да, может. Обычно это комбинация из 2-3. Так, выживание. Читаю ваши комментарии. Все складывается в голове как пазл, все верно. Угу. Давайте сделаем совместную медитацию. Давайте сделаем. Я просто хочу это сделать отдельно от тематики гомеопатии. Думаю, что незадолго до Нового года обязательно я сорганизуюсь. Я думала, я одна. Так думаю, что я одна. Нет. Нет. Когда нет сил реагировать по-другому, это тоже часть миазма. Да. Псора – это про гибкость, приспосабливаемость. Это точнее про неспособность приспособиться. И тогда становится понятно, при чем здесь суставы, которые тоже про гибкость. Да, потому что они недостаточно гибкие. Недостаточно. Это про недостаточность, в чем бы то ни было. Напишу название цветов Баха, да, Леви Аспин. Напишу, там на самом деле чуть больше, я просто не стала все зачитывать. Так, с явной псорой на лице пятна усиливаются. Пытаюсь работать и с психикой одновременно. Уже поняла, что не давала выхода своего. Я стесняла своих проявлений. Теперь сижу второй месяц дома и пожинаю плоды. Вот, да. Тело просто болит каждый день, нет силы, энергии, ушла радость жизни. Врачи ничего найти не могут, устало от хождения по кругу, происходит уже несколько месяцев. Это надо рассматривать полноценный гомеопатический кейс, посмотрим, может быть, удастся как-то все это
У нас уже есть одна девушка, Анна, которую мы будем в прямом эфире разбирать. Она недавно заполнила анкету. Возможно, с вами мы сделаем то же самое. Так. Как принимать цветочные эссенции? Об этом будет отдельный эфир. Где лучше приобрести? На этот вопрос пока не знаю ответа. Я знаю, что цветочные эссенции часто продаются в тех же гомеопатических аптеках. Те же, например, эссенции Баха. Аптеки Форта в Москве, я их видела. И, в общем-то, они много в каких аптеках гомеопатии есть. Есть сайт Капли Баха. Ну вот пишут. Я не знаю, что там и кто поставляет, но тем не менее. Животные тоже транслируют миазмы хозяина родовые. Абсолютно. Абсолютно. Это, кстати, очень ценный комментарий. Очень часто мы, имея латентный миазм, еще не настолько сами находимся в искажении, чтобы пустить это через себя, и громоотводом служат наши домашние животные, потому что они начинают показывать нам вот эти все вещи, плеши, чесотки, вот эти всякие образования на коже, там всякие бородавочные темы. Когда мы, глядя на них, нам, мы как бы сами себя приглашаем к тому, чтобы через опыт братьев наших меньших понять что-то о себе. Большинство людей нифига ничего не понимают. И это вот из разряда, когда у меня там, ну не у меня, а я имею в виду, что у человека там, у кошки, там, не знаю, третья кошка подряд умирает от онкологии. Или там у собаки жесткая онкология, там, которая она покрывается вообще там изнутри. Люди хоронят животное, но даже не задумываются о том, а что, собственно, хотело вообще это животное вам. Оно не хотело, оно просто послужило вам зеркалом. Вы воспользовались этой информацией, или вы продолжили существовать в своем привычном состоянии сознания и просто ушли в жертву от того, вот как все печально и трагично, что вот такое приключилось с моей собачкой. А по факту собачка, получается, ну, в общем, не особо сильно достигла своей цели, потому что ее целью было, чтобы вы что-то поняли о себе и о том, как вы живете, как вы реагируете. Простите, если глупый вопрос, зашла в эфир не сразу, но тогда, получается, в теплые края лучше летать в отпуск летом. Но вообще, если так чисто по-хорошему, то, конечно, это прям не супер айс-история из там минус 10-20, прыгать на самолет и улетать в плюс 30, мы не адаптированы все равно по сей день к таким вещам. И, соответственно, это на свой страх и риск, что это так или иначе может запустить какие-то процессы внутри себя, которые могут либо психологически начать долбать там через какое-то время, либо физически. Потому что определенно, как бы, когда мы говорим, что лучше там питаться сезонно, точно так же и жить, в общем-то, лучше по сезонам. Мне назначили карциносин С200. Он тоже относится к препаратам от миазмов. Он не препарат от... Нет препаратов от миазмов. Есть миазматические препараты, то есть препараты, которые в себе несут характеристики миазма, то есть характеристики каких-то вещей более глубинных. Карциносин – это основной препарат миазма онкологии. Это он как бы вот... Да. Поэтому, да, это миазматический препарат. А я думаю, почему кошка у меня такая же, как я и моя дочь? Все такие втроем одинаковые ходим. Ну, потому что она еще один инструмент, которым вы себя снабдили в этой плотности для того, чтобы на себя посмотреть со стороны. Вот. Прыщи в 37 лет – это миазм. Прыщи в 37 лет, может быть, много чего, но факт наличия прыщей в принципе говорит о том, что какой-то миазм активный. И, скорее всего, это псора. А эпилепсия у кошки с чем могла быть связана? Что посмотреть нам? Ой, это невозможно так ответить. Это нужно вот гомеопатический анализ проводить всего кейса, конкретно там про кошку и про всю семью. И тогда можно докопаться до того, о чем эта эпилепсия была. У меня в один год умерла кошка молодая, у родителей кот 18 лет, и у меня случилась замершая беременность на 8-й неделе. Тоже что-то ж показывала. Конечно, Конечно. Получается, нам с сыном и мамой нужно принять псарином 200 или нужно ждать еще каких-то проявленных симптомов? А я не знаю, зачем вам нужно принимать псарином 200, не очень поняла. Сейчас вот это, видимо, связано с вопросом, когда мужу помог псарином, а потом я не помню, что там было дальше, но как бы нет, вообще, ну, вы точно совершенно не новичок в гомеопатии, уже давно как бы ей занимаетесь, знаете, что просто так принимать препарат без наличия какой-то картины не стоит. Даже если речь идет о миазме, все равно должна быть какая-то картина. Псаринум достаточно такой мощный препарат, чтобы его просто взять и принять по принципу миазма. Нет. Мерзну в Москве зимой, мечтаю зимовать в теплых краях. Моя мечта никак не сбудется. Может, я себя защищаю от чего-то? Возможно. Излечение животного невозможно без проработки хозяина тоже с помощью гомеопатии. Вы знаете, излечение животного возможно, если даже человек без применения гомеопатии элементарно на уровне сознания что-то меняет в себе. То есть он посмотрел на свое животное, осознал, о чем проявление животного, про него самого, и хотя бы задумался об этом. И пошел в небольшие практики с тем, чтобы с этим как-то подиалогировать, животное начнет улучшаться, то есть ему станет лучше. Потому что это квантовая история про то, куда фокус внимания, куда идет наблюдение, там и процессы происходят. Поэтому иногда даже нет необходимости доходить до гомеопатии хозяина, чтобы улучшалось состояние животного. Элементарно, если ключик вставил в замок и повернулся, и замочек кликнул, то есть хозяин вообще в принципе понял, что животное больно, так сказать, ради каких-то осознаний у хозяина, одно это уже начнет улучшать состояние животного, потому что функция будет выполнена. Если при лечении собаки гомеопатии препарат ей поможет, значит ли, что этот препарат подходит и мне, несмотря на то, что у меня нет этих симптомов? Нет, это так не значит. У собаки частичное выпадение шерсти. Нет, это так не значит. Гомеопатия будет работать конкретно с картиной животного и работать с полем животного. Но вам нужно просто подумать о том, что это за зеркальце того, как у вас что-то происходит в организме, даже если у вас нет таких проявлений, может быть, на уровне психики, может быть, на уровне эмоций, может быть, на уровне физики, что-то есть у вас, почему у собаки распаковка вашего состояния происходит через такие вещи. Тогда будем топить баньку, чтобы согреться зимой. Ага. Точно, точно. Как попасть можно на разбор? Вы знаете, на разбор у нас обычно здесь в начале месяца раздаются слоты. Я сейчас в этом месяце их даже не выпустила, потому что у нас набралось очень много людей в очереди, кто до сих пор ждет разборов, еще даже с октября, потому что у нас появилась очередь срочников, которые вклиниваются в эту общую очередь. Короче, в общем, нужно разобраться с теми, кто уже записан, пока я слоты не открываю, потому что, ну, а смысл эту очередь умножить, все равно картины, состояния меняются от месяца к месяцу, и лучше, когда люди, так сказать, приходят в моменте с тем, что есть в моменте. Но, как я уже говорила на прошлом эфире, я периодически беру кейсы просто вот в онлайн-режиме из серии «Вот сейчас там бамс», там кто-то обращался, там срочно, или там с ребенком, или еще что-то, и смотрим, прям вот начинаю читать анкету прямо в эфире, поэтому просто приходите на эфиры, и, возможно, так или иначе, там как-то в какой-то момент сойдутся звезды, и просто вот я там вас вспомню, или вы что-то напишете, я увижу это сообщение. Короче, это так обычно происходит. Не очень, так сказать, научно для многих это выглядит, но вот оно вот так. Пока работала, последние полтора года было очень сложно, много скрытий людей, работы было за 4 человек, была на нервах, моя собака болела постоянно. Когда уволилась, все прошло. Вот. Если собака из приюта и по ходу выяснилось, что есть проблемы с туалетом, сам не писает из-за перелома старого, он мне тоже что-то отражает. Но не случайно же именно эта собака попала к вам из приюта. Из приюта могла попасть какая угодно другая собака. Но именно эта собака с именно этими вещами и такими переломами, и такими реакциями на эти переломы и прочее, это тоже, конечно, для вас о чем-то. Не факт о том, что это всегда вот четко там отражение каких-то ваших болячек, это, возможно, приглашение каким-то внутренним ростом внутри себя, да, там, каким-то новым качеством для себя, там, о терпимости, терпении, принятии, усидчивости, там, повышенной заботе или еще чему-то. Непонятно, если несколько миазмов в роду, как же найти свой единственный препарат? Нет такого понятия, как единственный препарат от какого-то там миазма. Переслушайте эфир, особенно первую его часть, где я подробно рассказываю, как от изначальной истории Ганемана о том, что вот есть такие ужасные и противные миазмы, которые мешают нам жить, до современной интерпретации миазмов о том, что это не про ужасное что-то, что мешает нам жить, это про перечень тех состояний бессознательных, в которые мы можем впадать, если мы не понимаем, с чем нам нужно над собой работать. В гомеопатии нет такого понятия, как вот этот препарат излечит тебя от этого миазма. Это так не работает. Но если у вас проявляются какие-то миазматические вещи, это про приглашение к тому, чтобы осознать что-то о себе и, возможно, сделать выбор в сторону каких-то изменений себя. А препараты нужно подбирать всегда только по картине. То есть, вот как мы всегда говорим, картина, да? Понятно, что если у вас там псориаз с ревматоидными там какими-то вещами, это однозначно будет один из псорических препаратов, и он будет, естественно, затрагивать псору вашу. Но помимо этого, возможно, вам понадобится эссенция цветов для того, чтобы помочь вот этим самым перестройкам на уровне сознания. Да и, в принципе, ваша воля внутри себя на то, чтобы обратить на это внимание и с этим что-то сделать, хотя бы признать, что да, я вот так живу, да, я постоянно в загоне, да, я постоянно в недостаче, да, я постоянно хомячу и гиперпотребляю, потому что боюсь за завтрашний день. Да, я постоянно в накрученном состоянии стресса. Хотя бы просто осознать, что вы в этом состоянии живете, просто латентном, это уже будет начало работы с вашим миазмом. А не так, что вот таблетка, выпил таблетку, исчез миазм. Так не работает. А несколько миазмов в роду – это просто как несколько тем, для рефлексии внутри себя. Мы вот сейчас рассмотрели псору. Я надеюсь, что через пару дней я смогу рассказать вам про psychotic миазм, который как раз-таки про чрезмерность. Вот мы сегодня говорили про миазм недостачи и дефицита, а psychotic миазм – это про чрезмерность, избыточность, которая вот множится и дает в результате такие вот всякие разные плоды интересные. И так далее. Дальше мы пойдем в миазм деструкции, сифилитик, и потом мы пойдем в миазм онкологии, и потом мы пойдем в миазм туберкулеза. И вот по факту уже после всех этих эфиров вы сможете понять, комбинация чего в большей степени присутствует в вашей жизни, соответственно, на что вам это указывает. То есть какие у вас характерные есть программки, на которые стоит посмотреть, с которыми стоит что-то сделать, возможно, для того, чтобы перестать испытывать вот эти проявления этих миазмов на уровне физики, если они у вас есть. Как вы относитесь к гомеопатической аптечке, предлагаемой в гомеопатических аптеках в плане иметь ее дома? Я имею такую, например, базовую аптечку у себя для своей как бы нужды, но я еще помимо этого просто имею диспенсеры как бы дома у себя из гомеопатических препаратов. Но в целом это хорошая идея иметь базовую гомеопатическую аптечку дома. Где можно почитать картину проявлений программ карциносина? В «Материя медика». Все, что касается гомеопатических препаратов, описано в «Материя медика». Берете материю медика, и читаете их много разных, и Берике, и Кент, и Мурфи, и куча разных есть авторов, у кого есть более полная или менее полная материя медика, и внимательно читаете все, что связано с этим препаратом. Не читайте статьи в интернете. Я ради интереса периодически захожу и пытаюсь посмотреть так называемую онлайн-материю медика. Это какая-то просто полнейшая порнография в плане того, что там намешана и суть, и не суть, и какие-то непонятные вкрапления, вообще неизвестно откуда взятые и по какой логике. Не опирайтесь на бесплатные ресурсы в интернете. В 99% случаев это будет ширпотреб. Берите основу, покупайте книгу «Материя медика» и читайте ее. Там написано все про препараты. Не могут выкинуть старые вещи. Родители складывают в шкафах, кладовки, гаражи. Это про миазм псоры, это про недостаточность, дефицитность, боязнь того, что завтра война, голод и все такое прочее. Вот. В общем, ребят, уже у нас пошел скоро второй час, собственно, как мы общаемся. Я думаю, что на этом мы эфир про псору закруглим. И, как я сказала, попробуем не сильно шибко растягивать резину и перейдем очень скоро к Psychotic. Эта запись будет в библиотеке. Спасибо всем за сегодня. И до связи.